случае уяснить, какими должны быть в будущем отношения с Россией, Грузия решила заглянуть в прошлое и, возможно, кое-что исправить. По инициативе президента Михаила Саакашвили создается комиссия, которая во всех подробностях изучит российскую политику по отношению к Грузии. Это актуально и необходимо, чтобы продолжить нашу борьбу и избежать в будущем худшего, мотивировал свое решение грузинский президент. По мнению экспертов, речь идет о двух самых важных датах. Это 8 января 1801 года и 25 февраля 1921 года. В первом случае речь идет о подписании Павлом I указа о присоединении Картли-Кахети к Российской империи. Второй случай касается советизации меньшевистской грузинской демократической республики частями 11-й Красной армии. О 21-м годе с историком, депутатом парламента Грузии Георгий Кандилаки беседовал Олег Панфилов.
Георгий, вот передо мной документ, который датирован 28 мая 1920 года, и в котором несколько десятков человек, представителей Южной Осетии, сообщает о том, что трудовая Южная Осетия восстала и свергла власть своих угнетателей, грузинских социал-шовинистов, и провозгласила 8 мая 1920 года советскую власть. К этому времени Россия уже признала Грузию как независимым государством. Почему так очень похоже на то, что произошло полтора года назад?
Похоже не только это обстоятельство, похоже очень многое на самом деле. Конечно, мой интерес больше всего вызывает именно этот период, потому что не секрет, что очень много современных государств образовалось в Европе, в Восточной Европе, особенно те государства, с кем Грузию часто сравнивают именно в этой эпохе. В первую очередь, до того, как я отвечу на ваш вопрос, я хочу сказать, что мы пытаемся побороть очень-очень гигантское клише, которое так крепко сжилось с обывательским, даже с мнением политической элиты. Не только в России, но и частично и на Западе. Согласно этому клише, Грузия как современное государство никогда не существовала. Согласно этому клише, Грузия по своей воле вошла в состав Советского Союза, и на самом деле она является одним из учредителей Советского Союза.
Точно так же, как говорится о том, что Грузия добровольно вошла в состав Российской империи.
Да-да-да. И, наконец, наши оппоненты из России часто говорят, что вот все эти факты в совокупности, по их интерпретации, лишают Грузии историческо-политической легитимации на претензию иметь современное европейское государство. Вот это очень серьезное клише, которое всегда чувствуется в разных дискуссиях, абсолютно на разных политических и исторических форумах. Несколько вещей, которые прямо бросаются в глаза. Первое – это то, что почему этот трехлетний период грузинской государственности, грузинской современной европейской государственности так важен. Так короток, но так важен тем не менее. Первое – потому что Грузия тех времен была, несомненно, состоявшееся демократическое государство. Грузия...
И еще раз напомню, признанная Советской Россией.
Это второе обстоятельство. Политологи сказали бы, это была консолидированная демократия, то есть основные игроки политической жизни не ставили под вопрос правила игры. Да, первые выборы, которые состоялись в 1919 году, выиграли социал-демократы. Я бы не согласился с термином «меньшевистская Грузия». До независимости они были действительно таким автономной частью Российской социал-демократической партии, но после, вот особенно в 1917 году, в 1916 году и, наконец, в 1918 году, они очень серьезно перешли на национальные рельсы, и они стали, по сути дела, создателями национального государства.
Я бы еще вам помог, просто сказал бы о том, что термин «меньшевики» обычно применялось...
Потому что они были в меньшинстве, а здесь они были в абсолютном большинстве, здесь у коммунистов не было никаких шансов абсолютно. Коммунисты Грузии приняли участие в парламентских выборах 1919 года, и они получили, по-моему, меньше 1%. И поэтому они бойкотировали следующие выборы, это были местные выборы, которые состоялись в 1920 году. Очень интересно, что эти местные выборы правящая партия социал-демократов проиграла, и никаких проблем ни у кого с результатами выборов не было. То есть в Грузии проводились абсолютно честные и прозрачные выборы, результаты которых никто не оспаривал. Ну, конечно, одной причиной всего этого было то, что у Грузии тогда была роскошь иметь очень большой и хороший политический класс. Для своего времени это, несомненно, был европейский, по сути, политический класс, потому что большинство из этих людей, которые занимались деятельностью в абсолютно разных партиях, потому что были социал-демократы, но нельзя забывать, что была и правая оппозиция, национал-демократическая партия, социал-федералисты, которые очень долго боролись за идею национального государства, И между ними было понимание, они, конечно, очень не любили друг друга, и была жесткая политическая борьба, которая и должна быть во всех демократических странах, но между ними было абсолютное понимание насчет, куда движется Грузия.
Позвольте, я вам предложу еще один пример, который очень похож на то, что произошло полтора года назад в Грузии. В 1918 году к власти пришли люди, в большинстве своем имеющие европейское образование. Это значит, что люди пришли с определенной целью строить европейское демократическое государство. И точно так же, как большевики в 18 году и в 21 году, точно так же, как и в нынешней России, власти не любят тех людей, которые имеют прозападную ориентацию. Это правда?
Абсолютно правда, абсолютно правда. И таким образом мы подошли к еще одному как бы суб-клише, с которым мы имеем дело, это которое очень распространенное мнение в российских политических кругах, что вот прозападный выбор Грузии, выбор Грузии стать неотъемлемой частью, возвратиться в ее неотъемлемой частью Европы, как бы более-менее случайен, что вот это как-то вот каприз нынешнего правительства, это абсолютный каприз президента Саакашвили, если как бы удастся как-то вот или свергнуть, или как-то вот сменить действующую власть Грузии, тогда вопрос интеграции Грузии в Запад, может быть, не будет абсолютно снят с повестки дня, но будет как бы поставлен на паузу. Но дело в том, что я вижу, я рад, что постепенно люди в Москве начинают понимать, что и этот выбор всегда был и всегда будет. Что бы ни случилось в Грузии, всегда останется как бы социальный контракт в нашем обществе, куда должно двигаться наше государство, и что мы действительно хотим иметь, и мы имеем право иметь свое современное и успешное государство. Еще одно обстоятельство, которое бросается в глаза, которое вы правильно заметили, это тот факт, что Грузия была единственной страной на просторах бывшей Российской империи, исключая прибалтийские страны, конечно, которую сама Советская Россия признала как независимое государство и обязалась не вмешиваться в ее внутренние дела. Таким образом, с точки зрения международного права, Грузия имела очень серьезную легитимность, ее признали очень большое количество государств, практически все основные игроки международной политики того времени признали Грузию. То есть, с этой точки зрения, оккупация Грузии была абсолютно классическая аннексия в результате войны. Правительство, демократическое избранное правительство, никогда не сдавалось и никогда капитуляции не подписывало. Когда началась сама война, когда большевики вторглись в Грузию в 1921 году, это была уже вторая попытка, потому что первый раз они это попытались сделать в 1920 году со стороны уже советизированного Азербайджана, и у них это не получилось. Тогда уже подписан был договор о мире, и грузинское правительство, председатель правительства, премьер-министр Ной Жордан не хотел поверить, что действительно Россия, которая клялась нам в дружбе, напала на Грузию. Они посылали отчаянные телеграммы в Москву, что что происходит, неужели это все правда. И единственные сигналы, которые были получены, состояли в том, что это какие-то местные повстанцы, местные непонятные силы, и мы с этим ничего общего не имеем. Потом телеграф заглох, никакой коммуникации не было, но все время большевики утверждали, что это какие-то местные грузинские большевики, потому что вы знаете, что был образован так называемый Шулаверский комитет, так называемое народное правительство, которое эту модель потом они испробовали во многих странах, которые, да, действительно в большинстве состояло из грузин. Но воюющие люди, то есть те люди, которые с оружием в руках подавили нашу государственность, ни один из них грузином не был. Под конец войны наши войска перешли в контрнаступление, генерал Мазниашвили к югу от Тбилиси, и было захвачено в плен где-то 1500 красноармейцев, и они были проведены перед глазами иностранных послов и атташе на проспекте Головина, то есть, который сейчас проспект Руставели. То есть этот миф, что вот это какие-то местные политические силы борются между собой за власть, это оказалось, как и сейчас, абсолютно мифом. Те люди, которые действительно ввели сюда, то есть способствовали вводу Красной Армии, никакой поддержки в Грузии не имели. Больше того, я могу вам сказать, конечно, всему этому способствовал Сталин. Мы знаем, что в 21 году Ленин очень сомневался, он, по большому счету, был против начала Второй войны с Грузией, но по настоянию Сталина эта война была начата, и то есть, если бы не Сталин, можно предположить, что грузинское государство просуществовало бы намного дольше, хотя бы несколько десятков лет, чем оно оно просуществовало, и мы смогли бы как-то вот не позабыть традицию государственности, которую мы так забыли, это имело непосредственные последствия для сегодняшнего времени. Еще одна деталь, которая очень бросается в глазах, такая деталь самого договора 1920 года. Согласно этому договору, Грузия объявила нейтралитет и попросила британские войска, которые тогда находились в Грузии, а конкретно в Батуми, покинуть нашу страну. И это так и случилось, британцы ушли, и буквально через полгода, 7 месяцев, началась война без никакой причины. Поэтому это тоже как бы очень серьезный урок, когда мы слышим инсинуации про нейтралитет и так далее, мы свой урок уже получили.
С историком, депутатом парламента Грузии Георгий Кандилаки беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.